Часть четвертая. Страна чудес. Глава первая, в которой я дважды нахожу принца Маркуса, а Хелен оба раза смеется надо мной. Ни один город в мире, даже Париж или Рим, не выглядит ночью так красиво, как Миракулюс. Все сияет. На аллеях зажглись газовые фонари, причем зажглись сами по себе, ни одного фонарщика я не увидел. То ли к ним шли электрические запалы, то ли применялось что-то еще более хитрое. Хрустальный дворец весь сиял. Верхний этаж мертвенным светом дуговых фонарей, остальные от нормальных ламп. На нижних ветках деревьев раскачивались маленькие зажженные фонарики. Их развешивали, быстро скользя на деревянных роликовых коньках, подростки в униформе. Разноцветными огнями пестрели пиццерии, ресторанчики, пивные. И людей меньше не стало, наоборот. Все переместились из павильонов и дворцов на аллеи. «Мне надо заглянуть на планерную», — сказала Хелен. «Пойдешь со мной или подождешь?» «Подожду», — решил я. «Давай встретимся вон там, у сцены». Огромный открытый театр и впрямь был одним из центральных мест ночной жизни. Никакой платы за билеты не бралось. Люди просто сидели перед сценой за столиками, пили, ели и общались, особенно не глядя на сцену. Хелен кивнула и двинулась по аллее. А я присел за свободный столик, заказал подавальщице коньяк и кофе, уже начиная привыкать к местным ценам, и погрузился в раздумья. По всему выходило, что наша авантюра обречена на провал. Нет здесь Марка, и не было никогда. Еще день-другой мы его поищем, а потом... Нет, для меня все понятно, надо бежать. А как поступит Хелен? Повинится перед домом? Убежит со мной? Или решит сдать меня страже? Честно говоря, я боялся последнего. Наш странный альянс был столь хрупок, столь необычен, и ладно бы это... Мне всегда нравились подобные неустойчивые отношения. Беда в том, что соединяла нас не любовь, не то сродство, о котором так вдохновенно толковал старый рудознатец, стремление спасти свою шкуру, причем за счет другого. А из дурного семени не вырастет добрый плод. Сейчас мы ищем Марка, а завтра будем ловить друг друга. Я сделал маленький глоток коньяка. Посмотрел на сцену. Шел там какой-то водевиль из современной жизни. Актеры то ли не в духе были, то ли просто посредственные, но играли неважно. Зато острили удачно. Видно, текст писал хороший комедиант. Временами шутки пробивали даже увлеченно жующих аристократов, и те начинали аплодировать. Водевиль был про дом и про самого владетеля, который недоволен роскошью Миракулюса, превзошедшего Версаль. Вот владетель размышляет, не перебраться ли всему двору на Капри, чего очень не хотят придворные. Действие шло на самой-самой грани измены. Спасало актеров лишь то, что владетель был потрясающе мудр, красив и отважен. Так что ни у кого язык не повернулся бы назвать водевиль насмешкой над ним, зато аристократы, лебезящие вокруг него, выглядели недалекими и мелкими интриганами. Я долго не мог понять, как сидящая публика терпит это, ведь многие тут были вхожи ко двору. Потом до меня дошло. В насмешках, видно, и впрямь была определенная правда. Но никто не хотел ее отнести на свой счет и предпочитал посмеяться над другими. Что ж, водевильщик рискованный, но зато даже плохая труппа срывала свои аплодисменты. Я лениво наблюдал за действием, размышляя, сколько в нем правды, а сколько фарса и кто был автором. Почти наверняка кто-то достаточно высокородный, чтобы позволить себе подобные шутки. Потом со сцены прозвучало имя Маркуса, и я напрягся. «А младший принц поможет нам», — заявил один из интриганов. «Я подучу его забраться в рабочий кабинет высокого лица, взять со стола эдикт, а после с ним скрыться. Эдикта нет, и гнев его отца обрушится на Маркуса немедля». Ничего себе! Либо совсем новая пьеса, либо ее оперативно меняют, отражая все интриги и сплетни дома. Скорее, второе. Науськивание Маркуса актеры не показали, но всячески сосредоточились на своем безумном плане сорвать переезд в Миракулюс, украв подписанный владетелем эдикт. Потом фонари на сцене притушили, рабочие в черных комбинезонах быстро сменили декорации, это почему-то вызвало бурю аплодисментов, видно, какие-то реалии кабинета владетеля были показаны очень верно. Показали самого владетеля, вокруг которого вился шут, предлагая не просто перевести дом в Миракулюс, а еще и устроить жилище придворных в виде большущего гефестового колеса, чтобы каждый придворный был то вверху, то внизу. При таком раскладе, по мнению шута, ни у кого не будет повода для обид. Зал от души смеялся. Я на минуту отвлекся. А когда снова глянул на сцену, по ней крался Маркус. Поперхнувшись коньяком, я смотрел, как мальчишка хватает со стола эдикт и бросается на утек. Хохот зрителей, услышавших, что вместо эдикта о переезде глупый принц украл страстное письмо китайской императрицы, тайно влюбленной во владетеля, прошел мимо сознания. Неужели? До сцены было далеко, но я готов был руку дать на отсечение, что это был Маркус. Потрясающий ход! Гениальный! Прятаться от розыска, играя самого себя, на виду сотен аристократов и стражников. «Что пьешь?» Хелен присела рядом, удивленно уставилась на мое лицо. «Ты словно привидение увидал». «Маркус». «Где?» — Летунья вздрогнула. «На сцене. Он самого себя в пьесе играет. Пошли». Ее энергия вырвала меня из оцепенения. Я бросил на стол монеты, знаком дал понять, что мы можем еще вернуться, и мы двинулись в обход сцены. Пристройки для актеров и декораций оказались наглухо закрытыми изнутри, и Хелен уж было собралась стучать. «Подожди!» Я склонился над замком. «Ага, все ясно. У тебя есть шпилька? Серебряная. Прекрасно, тут мягкая и нужна». Хелен вытащила из волос заколку, я двумя движениями придал ей нужную форму и отпер простейший замок. Никакого труда. Я то же самое мог и ножом сделать, и даже гибкой веточкой, но на Летунью это подействовало. «Как ты!» — она изумленно смотрела на приоткрывшуюся дверь. Никогда больше замкам не поверю. Пошли.